Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем говорить о православных ученых Екатеринбурга. Людмила Константиновна, о ком пойдет речь сегодня?
Я решила, что надо обязательно рассказать о Николае Владимировиче Тимофееве Рисовском. Я не побоюсь этого слова, это великий ученый. Его знал весь мир. Он и примерно 20 лет он работал на Урале, работал около Челябинска и работал в Свердловске, тогда так назывался наш город. Занимался он генетикой. Ну вот я немножечко поясню, что такое генетика. Я когда думала, как объяснить быстро, и чтобы всем было понятно, решила сопоставить периодическую таблицу Менделеева и геном организма. Вот если мы посмотрим, ну, периодическую таблицу знают все. Если мы посмотрим на какой-то квадратик этой таблицы, мы будем знать все о том элементе, который в нем написан, начиная с названия и кончая всеми свойствами его химическими. Вот так же и геном. Если изучить геном организма, то мы будем знать все, как будет развиваться организм. Может, даже когда он умрет, какие у него будут потомки. В общем, как вот основное что-то такое, основные сведения о организме. Генетика, то есть наука, это часть биологии, которая занимается генами, геномами, она начала развиваться где-то с начала 20 века. И было это очень трудно, потому что трудно изучать такие тонкие вещи. И вот как раз Николай Владимирович, о котором мы сегодня будем говорить, он был генетиком и одним из ведущих генетиков мира. Даже не то, что Екатеринбурга, а Екатеринбурга и СССР, а мира. У него была очень интересная жизнь. Значит, за одну передачу я не успею все рассказать. Сегодня я расскажу, что с ним было до приезда на Урал. А на следующей беседе расскажу, что, где и как он работал на Урале и какой он был православный христианин. Ну, вот такой план примерно. Итак, Николай Владимирович Тимофеев Рисовский родился в 1900 году, то есть он ровесник 20 века. Родился он в Москве. Во все периоды своей жизни, и в детстве, и в отрочестве, и дальнейшие этапы, он был исключительно жизнелюбивым и очень-очень энергичным человеком. Поэтому он сделал столько, что даже удивляешься, когда читаешь. О нем написано множество книг, потому что все люди, которые знали Николая Владимировича, они просто в него влюблялись, и им хотелось написать о нем что-нибудь. А, конечно, это были ученые, и поэтому много сборников о нем, много статей о нем. Если я что-то не смогу какие-то детали рассказать, то вполне можно зайти в интернет и, значит, эти детали восстановить. В 1917-1922 году Николай Владимирович учился в Московском государственном университете. Сейчас это наш главный университет, Московский государственный университет, МГУ. Но поскольку он обладал удивительной активностью жизненной, то он в этот же период успел повоевать в гражданской войне на стороне красных, естественно. С 21 по 25 год прошлого века он научный сотрудник Института экспериментальной биологии. С начала 20-х годов, то есть еще не окончив институт, он участвовал в работе неформального семинара, который был организован группой Сергея Сергеевича Четверякова. Это основатель современной эволюционной генетики. Из этого семинара вышли многие советские генетики. Семинары проходили в Институте биологии тоже крупнейшего нашего ученого, биолога Николая Константиновича Кольцова. Он, значит, основатель отечественной школы экспериментальной биологии. Но тоже интересный факт, вот Николай Владимирович Неофеев-Рисовский, он университет-то закончил, все хорошо было, нормально, а диплома он не получил. А почему? Потому что в то время как-то очень наплевательски, можно сказать, относились к бумажкам. Значит, там, очевидно, были какие-то задержки, ему не хотелось в очереди стоять или еще что-то, он так без диплома и остался. Вот. Но это не помешало ему, в конце концов, стать академиком множества академий наук. В 1922 году случилось очень хорошее, приятное событие в жизни Николая Владимировича. Он женился на Елене Александровне Фидлер. Ну вот мне хочется привести описание самого Николая Владимировича этого значимого события, чтобы наши слушатели узнали, как говорил Николай Владимирович. Он говорил совершенно особенным языком. Значит, читаю. Она, ну то есть его будущая жена, начала у Кольцова. Мы помним то, что Николай Владимирович работал в семинаре Кольцова. Кольцов очень мило принял ее и направил ко мне, что вот я староста, попросите его и от моего имени старосту этого самого вас устроить. Он вам там местечко найдет и всякая такая штука и микроскоп. Что я и сделал. Но она как-то меня так обработала, что я, значит, женился. Мы с Еленой Александровной жили мирно и довольно подвижно в Москве с окрестностями. Мотались по гидробиологическим экспедициям, работали с дрозофилой, родили, преимущественно жена моя, конечно, сына старшего, названного Дмитрием, но прозванного почему-то, я уже не помню почему, Фомкой. Так он до самой смерти Фомкой и остался. Вот нам неохота было ехать в Европу. Елене Александровне моей, ну просто совсем, по-видимому, из-за консерватизма, но в основном потому, что она была очень довольна жизнью здесь. Ну вот это описание.
Действительно, язык очень интересный.
Да. Отметим, что Елена Александровна была тоже кандидатом биологических наук, занималась тоже генетикой, и всю жизнь она умерла раньше, чем Николай Владимирович. Она была его незаменимым помощником. В 1925 году по приглашению германского общества кайзера Вильгельма, а также по настоянию наркома Семашко, Тимофеев-Рисовский с супругой, ну, естественно, и с сыном малолетним, перебрался на работу в Берлин. Ну, в этом событии как-то ничего особого не было в те времена. Многие наши ученые были отправлены за границу, чтобы познать свою науку в мировом, так сказать, масштабе. Тимофеев-Рисовский с 1925 года работал в Германии в Институте мозга. Вначале Николай Владимирович работал там научным сотрудником. В 1929 году он стал работать директором лаборатории экспериментальной генетики. А в июне 31-го, на шестом году пребывания Рисовского за границей, немцы предложили Рисовскому пост заведующего отделом экспериментальной генетики Института мозга и долгосрочный договор. То есть вот здесь как раз появляется повод не покидать Германию и не приезжать в Россию. Рисовский принимает этот договор. Раньше он намеревался, они намеревались вернуться в Россию, но тут, значит, вопрос был решен по-другому. В 1932 году рисовские уже не готовились к возвращению. Они собирались в США для участия в 6-м международном генетическом конгрессе. Для получения виз им надо было пройти собеседование в американском консульстве в Берлине. Там, среди прочих, Рисовскому был задан вопрос: «Собираетесь ли вы вернуться в Россию?» На что он ответил: «Я не предвижу, когда я вернусь в Россию. Но если там произойдут политические изменения, запомним эти слова, я, вероятно, вернусь». Дальше ему был задан вопрос: «Символизируете ли вы коммунизм?» «Нет, если бы я был сторонником коммунизма, я бы жил в России». Вот такие ответы. То есть мы видим, что Тимофеев Рисовский не принимает коммунизм, не хочет жить в условиях коммунизма. Но в 1933 году к власти Германии пришли нацисты во главе с Гитлером. Однако Рисовские были так увлечены своей работой, что они как-то не заметили фатальности этого явления. Но отношения СССР с Германией поменялись уже в 1937 году. Советское консульство поставило Рисовским вопрос ребром, настоятельно предложив им вернуться, наконец, на родину. Но Рисовский ответил на это отказом. Как он лаконично писал об этом позднее сам: «Этому предложению я не последовал». Формально Рисовский ссылался на неоконченную работу и прочие благовидные предлоги, но, скорее всего, он ненавидел коммунизм. В те времена ему как-то лучше, очевидно, был фашизм, но фашизм он вообще не знал, что это такое, чем коммунизм. Много позже Николай Владимирович в своих воспоминаниях утверждал: «Мы очень хотели вернуться, но нам друзья написали, что возвращаться сейчас можно только прямо на тот свет или, в лучшем случае, в Магадан». И Кольцов, мы помним, что это учитель и Николая Владимировича, и Елены Александровны, Кольцов через шведов какими-то окольными путями мне написал, что ни в коем случае не возвращайтесь, только все нам навредите, нам всем будут неприятности, а вам большие неприятности. Я должна пояснить, почему же так написал Кольцов и что там за большие неприятности ждали бы Рисовских. Дело в том, что в 30-х годах, скорее всего, даже во второй половине 30-х годов, главным биологом в нашей стране был Денис Лысенко. Его признавал Сталин, его признавало все наше правительство. А он заявил, что генетика – это продажная девка империализма. Вот, конечно, в кавычках надо взять. Вот. И поскольку его слушало все правительство, то так и считалось, что генетика, она не имеет права на существование. А Рисовский занимался как раз генетикой. И поэтому их наука не имела перспектив в нашей стране. Лысенко говорил, что никакой генетики нет, а надо воспитывать все организмы, что надо, чтобы поле пшеничное облучалось правильно солнцем, чтобы коровам было хорошее сено, надо прививки делать на деревьях. В общем, воспитывать надо сельскохозяйственные культуры. И Сталину это очень нравилось. Но вот когда были хорошие годы для сельского хозяйства, тогда все это сходилось. Но как раз по окончании войны, я немножко вперед забегаю, был неурожайный год. Там и так-то было голодно ужасно после войны. А тут еще воспитание природы не дало тех эффектов, которые обещал Лысенко. Поэтому вот после войны, значит, любовь к Лысенко несколько ослабела. И, кроме того, еще возникла необходимость в генетических исследованиях. Но просто я рассказала сейчас о том, что почему Кольцов, в частности, это замечательный ученый, он не рекомендовал Рисовским возвращаться в Россию. Действительно, его могли ждать лагерь. Его мог ждать лагерь. Вот. И то есть с 37-го года, 1937 года, начинается отсчет уже официального невозвращенчества Рисовских. А невозвращенчество – это преступление. Преступление, которое карается тюрьмой, лагерями, в общем, считается в нашей, считалось в нашей стране, не знаю, сейчас считается или нет, преступлением. Ну, раз не хотят возвращаться, то советское консульство больше не предлагало им советских паспортов, так как они получали эти паспорта в течение 12 лет, которые уже жили в Германии, И Рисовский больше не обращался в консульство, и, в общем, контакт нарушился. То есть с 1937 года Рисовский был официальным преступником, невозвращенцем. Но, к счастью, он занимался генетикой и действием радиации на генетический аппарат. Там, в общем, животных и в том числе и человека. И поэтому советские спецслужбы, зная это, уже взяли, так сказать, Рисовского на карандаш, потому что в то время начиналось развиваться и атомная промышленность, и атомное оружие, в общем, все это начинало развиваться. И несмотря на любовь к Лысенко, которая несколько ослабела после войны, уже руководство поняло, что надо брать, что надо привлекать генетиков, которые занимаются с радиацией. Ну, напомню, что в августе 1945 года американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. То есть был проделан совершенно жуткий, варварский эксперимент над тысячами и тысячами людей. Вот и тогда, значит, наше правительство схватилось за голову и решило, что надо скорее призывать ученых, которые занимаются воздействием радиации на геном. Во время войны Рисовские жили в Германии. Как-то Рисовский не особенно-то замечал ужасы нацизма, работал себе, доработал. Но в это время произошла в их семье жуткая совершенно трагедия. Сын Рисовских, вот, которого родила в основном Елена Александровна, он стал антифашистом, организовал антифашистскую организацию. И эта антифашистская организация была разгромлена, а все ее участники должны были быть расстреляны. Елена Владимировна поехала на прием к обергруппенфюреру СС и генералу полиции Эрнсту Кальтенбруннеру, одному из главных организаторов Холокоста, и просила его облегчить судьбу их сына. И Кальтенбруннер сказал, что это вполне возможно, но при каком условии? Если ее супруг Тимофеев Рисовский, такой знаменитый ученый, будет заниматься вопросами неполноценности рас. Ну, естественно, неполноценность рас тоже в кавычках. Mm-hmm. То есть вопросами неполноценности евреев, цыган и славян.
Ну, естественно.
И, да, и, значит, разработает методы, чтобы у этих неполноценных рас рождались только, рождалось столько детей, сколько нужно главной расе, то есть германцам. Вот Елена Александровна вернулась с таким ответом, и они целую ночь просидели и обсуждали. Ну, вообще, конечно, сына же жалко.
Конечно.
С одной стороны. Но в конце, значит, они целую ночь сидели, рассуждали, и в конце концов они пришли к выводу, что если Дмитрий узнает, какой ценой куплена его жизнь, он это не простит родителям. И поэтому они отказались от предложения Кальтенбруннера. Ну, было решено. Да, кстати, Дмитрий был расстрелян в лагере Маутхаузен, и как издевательство просто родителям не сообщили об этом. Я не знаю, вообще-то. Мать так и умерла. Ну, это уже в России было. Мать умерла, все надеясь, что вот придет весточка от сына. Николай Владимирович уж и не надеялся, но и не дождался ничего. В Советском Союзе было решено, что Николай Владимирович вместе с другими учеными примет участие в разработке проблем биологической защиты в связи с атомным проектом. То есть, вернувшись в Россию, он будет заниматься тем, чем он занимался в Германии. В 1945 году в Берлин вошли наши войска. Ну, Рисовские не сопротивлялись тому, что их арестуют и привезут в Россию. Привезут в Россию и будут судить. И их судили. Их судили и приговорили их к 10 годам лагерей. А также к 5 годам лишения прав и полной конфискации имущества Николая Владимировича. В вину ему вменялось то, что, будучи антисоветски настроенным от возвращения на родину, он отказался и остался проживать в фашистской Германии. Среди сотрудников института неоднократно высказывал свои антисоветские взгляды по вопросам, касающимся государственного строя Советского Союза. В последнем слове на суде Рисовский сказал: «Я должен признать, что неправильно поступил в 1937 году, когда остался работать в Германии. Мне казалось, что в СССР нет достаточной свободы личности». Ну, вообще, вот подумать, сравнить фашистский режим и наш режим, все-таки, наверное, у нас больше свободы. Хотя тоже было ограничения большие. Совет Кольцова заставил меня убояться вернуться в СССР. Я отказался от возвращения на родину, причем не осознавая, что этим я совершаю более тяжкое преступление. Но вообще, конечно, Николай Владимирович, он занимался только наукой, для него только наука существовала. Он легко общался со всеми, вплоть до гестаповских офицеров. Он как-то не считал, что это позорно. Вот он вообще не рассматривал, как влияет нацистский режим на жизнь немцев. Он занимался своей наукой и был этим доволен и счастлив. Но пришлось возвращаться в Россию. И там его приговорили к лагерям, лишению прав и конфискации имущества.
Но судьба, конечно, незавидная совершенно. Столько испытаний в течение всей жизни.
Вот, вы знаете, я в конце зачитаю цитаты из его автобиографии. И вот интересно, что вы тогда скажете.
Да, интересно.
На этом я хочу закончить сегодняшнее обсуждение жизни Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского. Ну, я так и говорила, что первая часть – это его жизнь до возвращения в Советский Союз. Но вот вторая часть, в второй части я расскажу о его жизни в нашей стране и о его православии.
Да, будет очень интересно послушать. Тем более, Людмила Константиновна, вы нас так заинтриговали, что же интересно, он сам писал о своей жизни, анализировав все, что произошло. А, дорогие радиослушатели, вторую часть передачи вы сможете услышать на этой неделе в субботу. А я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. До новых встреч!
До новых встреч, Анна, до новых встреч, дорогие радиослушатели!